Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это «Курс дядюшки По». Я Дмитрий Потапенко. Как обычно, в 23.00 мы обсуждаем экономику. Вещи, которые в ней происходят, люди, которые ее создают. Это происходит каждый четверг, если вы забываете. А потом это еще и выходит где-то на YouTube. И вы даже периодически задаете вопросы, предлагаете своих гостей, что, в общем-то, неплохо. Сегодня мы поговорим на тему, которая, в общем, как обычно, будет непростой по причине того, что... Ну, любим ли мы брать деньги в кредит? Нет, мы, конечно, не любим брать деньги в кредит, но, тем не менее, получается, что мы берем, а потом искренне ненавидим тех людей, которые нам дали деньги в кредит. Ну, это же прекрасно и удивительно. Ну, то есть, тебя вроде что, пытали, что ли, в данную секунду, но, тем не менее, возвращать мы не любим, брать мы любим. Если кто не знает, то на сегодняшний день в России закредитованность колоссальная. У россиян приблизительно 13,7 миллиардов рублей взятых кредитов в общей сложности. Многие из них имеют более 4 и 5 кредитов, то есть револьверно, по сути дела, играются в такую игру, они даже не знают, что это такое револьверная игра. Ну вот сегодня мы поговорим о самом первом этапе, естественно, самом ненавидимом. Это так называемые микрофинансовые компании и в целом рынок короткого финансирования, когда вы, по сути дела, перехватываете до зарплаты. Но если кто не знает, этот рынок был открыт, вернее, был создан, по сути дела, по Африке. То бишь там, где у людей не было никаких денег, и оттуда он пришел к нам. Итак, у меня в гостях Владимир Костяев, совладелец микрофинансовой организации «Кредит 911». Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Ну что, начнем с базового. Каков сейчас рынок, из чего он состоит, какие сегменты на нем есть?
Рынок состоит микрофинансовые компании, кредитно-потребительские кооперативы. Всего сейчас 2000 компаний, а 4 года назад было 4000 компаний. Наша компания входит в топ-20 крупнейших с оборотом более миллиарда рублей. Я думаю, что 13 миллиардов – это, наверное, даже не рубли, это может даже и долларов.
Да, что... я не исключаю этого, да. Потому что люди закредитованы по самой небалусе. Смотрите, самые страшные истории, которые на этом рынке ходят, это, соответственно, на коллекторов, которые выбивают и долги, и проценты, которые зашкаливают, там, скажем, там, за 900. Какова сейчас ситуация по рынку?
Безусловно, государство регулирует всю коллекторскую деятельность. В 2017 году был принят закон номер 230, который регулирует деятельность по взысканию просроченной задолженности, который сильно ограничивает, и контролирует деятельность всех коллекторских агентств. Поэтому вот такого беспредела, который был раньше, но его сейчас существенно меньше.
Ну а по процентным ставкам?
Процентные ставки точно так же. Центробанк существенно снижает потолок ставок. Если раньше это было, там можно было и 4% в день ставить, то сейчас больше 2 нельзя, даже больше там 1.5%. И тенденция идет на снижение вот этих процентных ставок.
Скажите тогда, а зачем в целом как таковой по себе рынок был создан отдельно? Не имел бы смысл, поскольку у банков большое количество ограничений, просто делать микрофинансовые организации, грубо говоря, в составе банка, не выделяя их в отдельное юридическое лицо?
Мы, как микрофинансисты, тоже периодически думаем о том, почему банки не идут в этот сектор. Ну, во-первых, Центробанк их жестко регулирует. Необходимо создавать дополнительные резервы. Причем 100% резервы. На каждый выданный рубль банк должен создавать 1 рубль резерва. Это для банков невыгодно. Ну, а второе, это все-таки банкиры 8 лет назад, когда этот рынок появился, даже 10 лет назад, они не понимали, как на нем можно зарабатывать.
Какой процент невозврата сейчас по рынку?
Примерно 20%, даже 20%, которые не вернут вообще никогда. То есть каждый пятый человек не возвращает.
И что с ним происходит?
Большому счету, да, конечно, с ним проводятся работы по... Сначала ему звонят, потом, возможно, приезжают.
Это все про процесс все-таки, да. Но, тем не менее.
Что происходит?
Что по результату? Вот он не вернул, обзвонились, денег нет.
Подали в суд, получили на него исполнительный лист.
И тишина.
Да, у него либо денег нет, либо есть, но он не хочет отдавать.
Да, имеется.
Скорее всего, обычно нет. Обычно нет денег, Ну, а что взять человеку, у которого нет денег? И, да, он, конечно, ему ограничивают выезд за границу, арестовывают имущество, если оно есть.
Угу. В 90% случаев, да, его и нету.
В 95% случаев его, угу, нет. Ну и все. А что с ним сделаешь? Проходит какое-то время. Ну, другой, больше он, конечно, он попадает во все черные списки и затем не может взять кредиты и портит свою репутацию не только на кредитном рынке, но и на рынке работодателей. Но так или иначе, ну, живет дальше, просто не берет.
Хорошо. А есть ли у вас единая база со всеми остальными компаниями и с банками, соответственно?
Да, безусловно. У нас все базы объединены с банковскими. Мы используем те же самые технологии, что и банки. Угу. Просто у нас сегмент немножко другой. Мы выдаем займы от 5000 до 100 тысяч рублей. Угу. А такая же проверка клиентов происходит, как и в банке, а может даже и лучше в некоторых случаях.
Угу. А деньги получаются наличными сейчас на рынке или все-таки это перевод на карту?
Сейчас весь рынок переходит на карту, на безналичный перевод. Почему так? Потому что, во-первых, процесс получения наличных денег сейчас значительно затруднен и стоит дорого. Во-вторых, переводить деньги на карты гораздо быстрее и удобнее. Так можно выйти на самый перспективный рынок онлайн-займов, то есть выдавать займы по всей России там, в течение 5 минут.
По двум документам традиционно?
Да, да, паспорт и СНИЛС.
Угу. 985-970-4545. Вы можете задать на этот короткий номер свой вопрос, и мы можем обсудить этот рынок с вами, дорогие мои радиослушатели. 985-970-4545. Три основных ваших клиента. Пол, возраст, социальное положение, где работает, какие потребительские свойства у него?
Разницы большой нет. То есть мужчина и женщина примерно поровну. Угу. Возраст, наверное, 25-50 лет. Средний доход...
Это что-то очень разные какие-то люди.
Разные, абсолютно разные.
Ну, так вот, давайте все-таки попробуем три портрета нарисовать каких-то более-менее гармоничных.
Мы пробовали рисовать. Uh-huh. На самом деле не получается такого четкого портрета. Но, наверное, все-таки это для Москвы, это зарплата 30-40 тысяч рублей. Uh-huh. Хотя есть и генеральные директора, которым нужно там занять там 100 тысяч, чтобы там быстро заплатить сотрудникам зарплаты. Но это крайности. И есть там студенты, которым тоже даем небольшие суммы. Но все-таки средний возраст, ну, давайте, хорошо, попробуем 35, ну, даже нет, ну, нет, 30-45, наверное, угу, вот так.
Мужчина, женщина, социальное
положение. И те, и другие. И те, и другие, и замужем, и холостые. Но, кстати, те, кто замужем, тем даем с большей охотой.
Ну, потому что есть созаемщик. В любом случае, вы можете на него повесить, это совершенно понятно.
Это первое, а второе все-таки человек, который берет ответственность за семью, более платежеспособен.
На какой срок обычно сейчас работает рынок?
Средний срок 1 месяц, но идет тенденция к увеличению. Компании начинают выдавать длинные займы на срок 3, 6, 12 месяцев. То есть постепенно мы переходим в такой на банковские продукты и на более длинные сроки.
985-970-4545. Вот задают вопрос, под какой процент ваша организация берет кредиты в банк. Я задам вопрос более широко. Откуда деньги и как вы привлекаете, соответственно, для размещения?
Банки денег не дают. В свое время практически ни одной микрофинансовой компании банки не дают денег. Считают это либо рисковым сегментом, либо не плодят себе конкуренцию. Мы точного ответа не знаем. Поэтому мы пошли другим путем, привлекаем деньги от физических лиц, но законодательство тоже ограничено. Мы можем привлекать от 1,5 миллиона рублей. Считается, государство считает, и Центробанк считает, что человеку, у которого есть более 1,5 миллиона, он является квалифицированным инвестором, и он понимает, на что идет.
Он понимает степень риска?
Да.
Но я так понимаю, что вы просто у него берете займ.
Да, мы берем займ. Примерно ставки на рынке сейчас 17-18% годовых. А раздаем мы под... Сейчас шокирующие цифры назову. 300-600% в год.
Ну, понятно, что при 20% невозврата, если вы будете выдавать под меньшее количество, вы просто будете пролетать, надо сказать.
Я вижу, Дмитрий прямо в теме.
Я все-таки, простите, страшно сказать, в 97-м году был вице-президентом кредита Импексбанка. Поэтому все то, что сейчас происходит на рынке, я слишком хорошо понимаю. Так, вот смотрите, так, ну, 985-970-45-45, поясните, пожалуйста, в чем ваша выгода при таком количестве невозвратов? Или главный ваш смысл – это составление этого черного списка, чтобы все знали своих героев, создание некого списка неблагонадежных граждан? Илья, ох, вы ж вы завернули прямо ж. Знаете, это навар с яиц, чтобы какая-то организация работала для того, чтобы составлять некий черный список. А цимис ситуация как раз в возврате денег, а не в том, чтобы составлять черные списки. И даже я вам открою великую тайну, что вы этого никогда не об этом не задумывались. Банкам ваши залоги нафиг не упираются. Потому что нереализованный залог для банка – это огромнейший геморрой. А для микрофинансовой организации – это еще больше геморрой, потому что для этого нужна целая инфраструктура. Вы каждый раз думаете, что кому-то нужны ваши залоги? Нет, не нужны. Потому что их реализация даже по самой минимальной цене – это всегда огромнейшая проблема. Поэтому выгода здесь только в выдаче денег и возврате обратно.
Правильно, получение прибыли.
Не более того, да. Хорошо, смотрите, привлекая под 17, ну, угу. Ставка не самая, скажем, честно говоря, большая, то есть по рынку, если уж говорить-то.
Раньше были 25, но за последний год тенденция к снижению, даже до 30% доходила.
Насколько, соответственно, инвесторов, я в кавычки их поставлю, так много?
Достаточно много. Даже мы в свое время удивились, что будет такое большое количество людей, которые готовы вкладывать в микрофинансовые компании.
Хорошо. Портрет этого потенциального инвестора.
Как ни странно, это люди старше 50 лет. Даже наш средний возраст нашего инвестора где-то 60 лет. Для нас это было удивительно. Вот здесь мы точно портрет знаем.
Угу. Так, и где они работают? Каков их социальный статус?
Как правило, в 60 они уже были пенсионерами до введения реформы.
Ну, не суть, да.
Да, где они работали до этого, честно говоря, мы таким большим вопросом не задавались.
Ну, хотя бы потенциальный источник денег же вы понимаете.
Понимаю,
вы не задаете вопрос.
Нет, мы задаем этот вопрос. А-а-а. Мы обязаны задавать по требованию Центробанка и Росфинмониторинга. Да, мы задаем, но, как правило, физлицы пишут, что это накопленные средства. В принципе, к 60 годам наверняка человек мог накопить 1,5 миллиона. Конечно, не каждый, но мы находим тех, кто нашел.
Это сейчас ограничение такое, что от 1,5 миллионов?
Да. Это ограничение было введено еще более 5 лет назад, для того, чтобы... Тогда, мне кажется, и сам Центробанк, и государство не понимало, что за рынок... как компании работают.
Ну и, соответственно, все данные, поскольку сумма свыше 600 тысяч, она попадает в финмониторинг.
Верно.
985-970-45-45 – это смс-портал. Куда можно барабанить вопрос по рынку, каков он есть здесь и сейчас. Так. Пацаны, это я не думаю, что вопрос к моему сегодняшнему гостю, но тем не менее. Подскажите, пропал паспорт и вложенный в него СНИЛС. Точно не могу понять, когда и при каких обстоятельствах. Паспорт поменял, как выяснить, не висит ли на мне что-то, если вдруг что делать. Окей, где...
Это ну, прям вот... к нам по адресу вопрос. Кстати, да. Надо более острые давайте сейчас. Сейчас, я думаю, пойдут более острые.
Ну, посмотрим.
Да.
У меня интеллигентная публика, поэтому они задают вопрос по делу.
На самом деле, да, мы ежемесячно мы отлавливаем примерно порядка 3-5 мошенников. Не так много, с одной стороны, но 5 мошенников с переклеенными паспортами, с поддельными паспортами или с украденными. Если паспорт воруется, в него вклеивается фотография мошенника, и он приходит или в банк, или в микрофинансовую компанию.
А каков в этом смысл? Как мне кажется, база паспортов, она, по-моему, доступна последнему студенту.
База паспортов доступна, но если человек теряет паспорт, и он подает заявление в полицию, но в ФНСе ФМС, Федеральной миграционной службы, на сайте не успеваются обновляться данные, что паспорт недействительный. Паспорт украден вчера, и сегодня мошенник побежал собирать займы, переклеил фотку. Иногда настолько качественно переклеивают, что...
Ну, могут просто подобрать. В стародавние времена подбирали еще человека, подходящего под фотку.
Так тоже делается.
Это куда более прогрессивно.
Да, у нас позиция принципиальная. Мы их всех сдаем в полицию. Но, тем не менее, поток, он все равно. Там, мы считаем, даже три человека в месяц, это там, достаточно. При этом мы выдаем где-то 2-3 тысячи займов в месяц.
Угу. Если исходить из этой тенденции, даже пусть и 3-4 мошенников в там, месяц, какой срок гражданин, насколько должен волноваться? Через сколько его паспорт, ну, через сколько паспорт, если он заявил, попадет в базу ФМСников?
Ну, я думаю, что...
По краже или...
Две недели, наверное... Все равно он будет обновляться. Ну, может быть, неделя, но минимум неделя. Как узнать, какие кредиты взяты? Я думаю, что вы узнаете это быстро, когда вы начнете звонить коллектора. Это первый способ. А второй способ – это получить кредитную историю, купить кредитную историю там, или в банке, или в микрофинансовой компании, или каждый человек имеет право один раз в год получить бесплатно кредитную историю в таких кредитных сервисах, как Equifax или НБКИ.
Угу. А они бесплатные, они государственные, частные?
Нет, они частные, но по законодательству человек имеет право получить эту кредитную историю и заодно увидеть, взяты на него кредиты или нет. Если взят кредит, его начинают долбить коллектора, нужно писать заявление в полицию, говорить, что и в полицию, и сообщать об этом в микрофинансовую или компанию, или в банк, что... Был украден паспорт, и, как правило, и банки, и микрофинансовые компании идут, ну, решают этот вопрос, они знают, что делать.
Поскольку мы затрагиваем тему банков и микрофинансовых организаций, микрофинансовые организации перерастают в банки?
Пока еще нет таких случаев, потому что банки все-таки там большие монстры, у которых обороты... И обороты высокие, и функционал другой. И у микрофинансовых компаний на самом деле нет задачи перерасти в банки. Потому что там слишком строгое регулирование центрального банка. Но тем так или иначе, ну, такой тенденции нет.
Ну, то есть за все эти годы ни одна микрофинансовая организация в банк не переросла?
Нет, я думаю, не будет.
По вашим оценкам, насколько рынок для микрофинансовых организаций, это кредитование, хорош рынок кредитования там, частных предпринимателей, то есть, скажем так, уже не B2C, а B2B?
А вот в эти направления микрофинансовые компании идут, потому что займы до зарплаты, короткие займы от 5 до 30 тысяч, они не такие выгодные. Все выходят, во-первых, на большие суммы, там 60-100 тысяч рублей, и затем кредитование предпринимателей 100% многие компании, микрофинансовые компании рассматривают, в том числе мы рассматриваем.
985-970-45-45, да. У нас народ, как говорится, разный. Спрашивает, что делать, если у вас, соответственно, вы выдали человеку, который недееспособен, ну или, грубо говоря, сумасшедший. Насколько, что потом делать с ним, если у него и оказалась справка на руках?
Там, смотря какая справка. Бывает, что у человека головные боли, и ему могут выдать справку из...
Психдиспансера.
Верно, да. Но если он совсем невменяемый...
Но это уже медицинский диагноз, это уже другая история.
Да. Тут, конечно, куда смотрели на этапе выдачи, это первый вопрос. Но второй, если это выясняется, ну, тут два варианта. Не могу сказать, что этот долг сразу списывается, то есть проводит там кредитный комитет, решает вопрос, что делать, возможно, за него погасят родственники. То есть здесь такой вопрос уже, это индивидуальное рассмотрение. Но если слушатели хотят услышать, что долги могут быть списаны и прощены, да, такое иногда бывает, но в исключительных случаях.
Ну, в любом случае, если мы говорим о 20% невозврата, в любом случае есть процент, на который микрофинансовая организация подлетает.
Верно.
И она закладывает это, соответственно, в добросовестным так называемым плательщикам это все. Стоимость кредита. Самые длинные, соответственно, сроки взятия так называемых микрокредитов, по вашим оценкам?
На какие сроки другие компании? Мы выдаем максимум на 6 месяцев.
Почему 12 месяцев? Не...
Можно и на 12. Мы просто продукт, мы посчитали экономически, нам интересно выдавать на 6 месяцев. Есть несколько компаний, которые выдают на 12 месяцев, но их немного.
Свыше этого срока?
Как правило, нет. Пока никого нет.
Почему, на ваш взгляд?
Все-таки процент высокий достаточно. Mm-hmm. Даже выдать 100 тысяч, ну 100 тысяч, понятно, не под 600% годовых выдается, а примерно там гораздо ниже, там даже 100%, 120%. Mm-hmm. Но все равно на год это уже много, то есть это уже двойная переплата. На 2 года нет смысла, проще пойти в банк и за более крупной суммой.
985-970-45-45 – это смс-портал, куда можно барабанить смс-ку. Насколько на рынке распространено, что микрофинансовые организации становятся эквайрерами в карт?
Вы имеете в виду, что сами выпускают карты? Мы попробовали запустить этот продукт, но решили, что проще именные карты брендинговые, но проще выдавать на карты населения. Практически у 80% людей, даже у 90%, наверное, уже есть свои карты. И проще им перевести деньги на их карты, там, Сбербанка, Тинькова или там ВТБ, без разницы, потому что их сервисы гораздо лучше, и наша задача просто выдать деньги и получить обратно. Нет, от этой практики уходят.
Возникает ли дополнительное налогообложение у физических лиц в связи с полученными средствами?
Нет, конечно. Это ведь кредит. Это не доход его. Он его обязан вернуть, поэтому нет. Налогообложения у них точно нет.
В случае, если у тех лиц, которые являются вашими инвесторами, налогообложение возникает?
Да, у них возникает. И сейчас...
Помимо 13%?
Нет, почему? Только 13% НДФЛ.
Ну, я же говорю, помимо 13% что-то возникает?
Нет, ничего не возникает.
То есть они платят с чистого дохода? Никаких социальных выплат у них не происходит?
Да, абсолютно.
Угу. На ваш взгляд, соответственно, насколько для... Это может стать источником дохода для вот такого пенсионера, который вышел там с 1,5 миллионами.
Ну, давайте просто...
Как предпринимательская деятельность?
Например. Очень просто. Просто посчитаем. То есть все равно средние ставки сейчас понизились до 17-18. Еще полгода назад были 24% годовых, то есть 2% в месяц. Вот 1,5 миллиона он вложил и получает 30 тысяч ежемесячно. Много или мало, ну, считайте сами, но это...
Но это при этом несет повышенный риск.
Ну, наверное, да, риск выше, чем если бы он купил квартиру за 10 миллионов и сдавал ее за 30 тысяч, ну, или там, за 6 миллионов. Но и соотношение. То есть он может вложить 6 миллионов и получать за них уже 120 тысяч.
Ну, то есть он может... но при этом он не входит в программу страхования.
Да, в микрофинансовые компании добровольно страхуют там, в страховых компаниях, которые покрывают... Обещают, во всяком случае, покрывать эти риски.
Угу.
Мы, к счастью, еще не сталкивались, насколько нереально страхуют.
Угу. Но главное не насколько они страхуют, важно, как они возмещают.
Да, и это и хотел сказать.
Угу.
Но есть подозрение, что возмещают.
Но может, возмещают, может, нет.
А может и нет, да. Пока не столкнешься, не узнаешь. Поэтому, да, риски, безусловно, выше, но и доходность тоже в разы выше. То есть, или 6 миллионов квартиру за 30 тысяч дать, или 6 миллионов 120 получать.
Угу. Ну, тут хотя бы, по крайней мере, пока недвижимость не отбирают, а в какую секунду ЦБ начнет вас регулировать как банки. Все к этому, судя по всему, идет.
Это да, но вкладчики получают деньги там, в первую очередь, поэтому там, если ЦБ начнет регулировать, Центробанк как раз и регулирует для того, чтобы не было обманутых вкладчиков.
Угу. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте по поводу обманутых вкладчиков мы поговорим в следующей части. Напомню, мы обсуждаем рынок микрофинансовых организаций. Это курс дядюшки По. Не переключайтесь.
Курс Потапенко. Реклама.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эфире вам рассказывают не все.
Очевидно, убийство было отработано еще до вылета группы в ЦАР. Классики детектива всегда говорили: ищите, кому убийство выгодно. Читайте блог Геннадия Гудкова о расследовании убийства российских журналистов.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В пятницу гость программы «Персонально ваш» – журналист «Московского комсомольца» и заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. «Персонально ваш» – в пятницу после 15 часов.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, еще раз всем доброй ночи. Это курс «Дядюшки По». Мы продолжаем. Мы никуда не уходили. Мы, как прежде, изучаем экономику под микроскопом, поскольку по-другому у нас и не было никогда за все эти годы. У меня в гостях Владимир Костяев, совладелец микрофинансовой организации, которая компания «Кредит 911». Ну, в общем, спасают людей от безденежья. Конечно, не безвозмездно, то бишь дадом, потому что, как вы знаете, сыр в мышеловке бывает. Правда, только для второй мыши, потому что первая за это платит жизнью. Ну, а мы продолжаем. 985-970-45-45. Можете набарабанить смс-очкой свой вопрос по тому, как работает рынок. Ну, если у вас, конечно, есть какие-нибудь, как обычно, должен же кто-то обидеться и сказать, что вот я там взял, у меня изменились обстоятельства, а у меня обратно забирают деньги. Да, такое происходит. Будете удивлены, но вообще кредитные обязательства и любые обязательства требуют слова такого – ответственность. Со словом «ответственность» у нас все не очень просто. Некоторое время назад в Российской Федерации появилась процедура персонального банкротства. Насколько часто к этой процедуре прибегают люди и насколько часто приходится сталкиваться на рынке и вам в том числе?
Прибегают, но не так часто. Так или иначе, если человек подает на банкротство, наш юридический отдел с ними все равно судится и пытается...
Нет, ну вы-то обязаны, понятно, вы обязаны номер отрабатывать, вариантов нету.
Угу. Да.
Потому что если бы я был вашим акционером, если бы вы не посудились, я бы вам душу вынул бы.
Правильно, поэтому компании судятся. Угу. Что касается заемщиков, то не так много подает на банкротство.
Угу. А к чему приводит персональное банкротство, что происходит с человеком и что происходит с его кредитной историей, и насколько, так скажем, банкротство – это дорога в один конец, или все-таки у нее есть какой-то, условно говоря, свет в конце тоннеля?
Ну, возможно, он есть. Но так или иначе, да, ему останавливаются долги, останавливаются начисления долгов. Но в дальнейшем, как повернется его... То есть, как он будет действовать, если он захочет открыть бизнес или взять кредит, то понятно, что он уже не возьмет. Но, может быть, пройдет 10-15 лет, и это все забудется, там переиграются какие-то законные взгляды. Но банкротство, ну, крайнее как, такое радикальное решение, пока непонятно, к чему это приведет.
Хорошо, если мы говорим про физическое банкротство, когда мы говорили о компаниях юридических, которые, то есть юридических лицах, так называемых юриках, которые берут в микрофинансовых организациях, каким образом взыскивается с них, если они объявляют себя банкротствами?
Этот вопрос, возможно, не смогу ответить на него, потому что у нас практически 100% это физлица. Да, по опыту, если юрлицо признает себя банкротом, то очень сложно с него взыскать, ну, по практике. Если они успевают перевести активы на другие компании, то прямо сложно.
Окей. Хорошо. Смотрите, поскольку мы говорили в первой части о том, что по так называемая онлайн-выдача кредитов таким образом, да, микрофинансовых, в чем ваше так называемое уникальное торговое предложение по сравнению с банальными кредитными картами, которые предлагают банки?
Расскажу. Во-первых, наши заемщики зачастую, они уже... Взяли все в банках, все, что банки могли им дать, они уже там все взяли. Это первое. Если не взяли, то у нас это все гораздо быстрее, в разы быстрее, ну и суммы тоже уже не такие маленькие. То есть тоже до 100 тысяч мы выдаем. При этом не каждая кредитка, не на каждой кредитке есть такой лимит. Поэтому скорость и большие суммы.
Ну, большие вы имеете до 100 тысяч.
Да, то есть я смотрю просто, для есть много кредитов, которые выдают там 50 тысяч у них лимит. Вот. Но ключевое преимущество, конечно, когда клиент уже или ему банк уже отказал, или он уже выбрал все на своей кредитной карте.
Если банк отказал по формальным признакам, я так понимаю, что клиент должен попасть в базу, в том числе, возможно, недобросовестных заемщиков. Как вы с этой ситуацией работаете?
А мы поэтому и есть на рынке, что мы берем на себя повышенные риски, и поэтому ставим повышенные проценты. И в этом плане скажу, что мы помогаем людям, потому что если ему отказал друг, отказал банк, и что ему делать? Ему нужны деньги там. Поэтому вот в этом плане наша такая польза. Все-таки она есть от микрофинансовых компаний, чтобы про них не говорили.
Польза есть от всего, на что есть спрос. Это совершенно очевидно. Три основных цели, для чего берут люди деньги.
Первое. Сломался автомобиль. Надо отремонтировать. Закончились деньги, надо перехватить до зарплаты. Неправильно спланировал свой бюджет. Третий. Это или отпуск, или ремонт, или кто-то заболел, не дай бог. Вот такие. Примерно вот такая история.
Возврат происходит так же онлайн, как и выдача?
По-разному. Можно онлайн, можно наличными в кассе.
Если мы поделим клиентов, возвращающих деньги на онлайн против офлайн, какой процент онлайна против офлайна?
В нашей компании примерно, я думаю, примерно 50 на 50. Но тенденция к тому, что переход все-таки на безналичный расчет.
Ну, просто содержание офисов это достаточно дорого. Скажем, очень дорого.
У нас бизнес-модель такая, что у нас всего два офиса, один в Москве, один в Питере. Это как шоурумы. Клиентов мы получаем из интернета, и они потом приходят ногами к нам в офис.
Если говорить о каналах распространения информации, что три основных канала и их особенности.
Это лидогенераторы, так называемые CPA-сети, интернет-маркетологи.
Стоимость лида какая?
Стоимость выдачи около 1000 рублей. От 1000 до 3000 рублей.
Угу.
Стоимость заявки от 100 до 300 рублей.
Конверсия какая?
Конверсия из поступивших заявок, выданные у нас, примерно 20%.
Угу.
Даже больше, наверное, даже 30%. Это выданные, потому что клиенту необходимо дойти еще до офиса.
То есть он все равно физически должен появиться?
Да, для того, чтобы мы провели его идентификацию.
Угу.
Конечно, мы сейчас вышли на всю Россию и выдаем займы до 15 тысяч на карты.
Угу.
Там идентификация... Ну, мы в таком, в пилотном режиме выдаем, поэтому пока там нужно как раз решить все вопросы с удаленной идентификацией. Поэтому клиент приходит... основной наш поток, это который приходит в офис.
Угу.
Ну вот, поэтому 30%.
Если говорить о социалках, если мы разделим по от самой популярной до не самой популярной с точки зрения привлечения к клиенту.
От самой... Сейчас, еще минутку, социальная...
Ну, если мы говорим про социальные сети, которые подключаются к этому.
Угу. Сложно сказать, но, скорее всего, ВКонтакте...
Угу.
Наверное, ВКонтакте самое популярное. ВКонтакте Одноклассники, как ни странно. То есть целевая аудитория такая. Инстаграм, Фейсбук менее эффективное для привлечения клиентов.
Ну, Одноклассники и ВКонтакте, надо сказать, сильно принципиально разные аудитории. То есть если условный ВКонтакте, мы огрубляя будем говорить, это молодняк, то ВКонтакте это, условно говоря, предпенсионный возраст и... скажем так, методологии общения и скрипты продаж там должны быть принципиально другие.
Абсолютно. Но это все равно не основные каналы рекламы. Основные каналы рекламы – это лидогенераторы.
Ну, лиды, на лидогенераторах вы откуда-то заливаете трафик все равно?
Контекстная реклама.
То есть все-таки тупо Google, тупо Яндекс?
Ну, это один из... Ну, там на самом деле все вместе, да. И контекст... Ну, в основном, да, контекст. В основном контекст. Но это делаем не мы, это делают веб-мастера, которые работают с лидогенераторами.
Ну, имеется в виду на аутсорсинге, вы хотите сказать?
Да, да, безусловно.
Но это не принципиально, кто, каким образом вы это организуете, хоть внутренне, хоть...
Ну, верно. В общем, лидогенераторы говорят, что это контекстная реклама, основной канал трафика. Ну, конечно, и соцсети, и рассылки, и, ну, собственно, наверное, вот этот... Ну да, то есть вот три канала рекламы. Рассылки, контекст и соцсети.
Окей, 985-970-45-45. Ну вот, попросили человеческую боль. Получите, распишитесь. Моя дочь 24 года, мое горе наркоманка. Да, берет 5-10 тысяч в разных инфо ежемесячно и указывает мой телефон. Что бы я ни делал, чтобы ей не давали деньги, по-прежнему плачу ее долги. Что делать, чтобы, ну, во-первых, не давали ей много... Максим, 47 лет. Ну, Максим, да, честно говоря, вам вопрос даже немного. В данном случае да, не должны, если уж вы добиваетесь чего-то, то, скорее всего, чтобы не давали в целом. Так вот, у отца такая проблема. Что ему должен делать?
Действительно, большая проблема. Законодательно это, если дочь не признана недееспособной, здесь я просто по своей практике скажу, то есть у нас... Наркоманы, алкоголики, психдиспансеры, мы их сразу вносим в черный список, как только этот факт выявляется. Возможно, есть компании, которые паразитируют на чужом горе и знают, что наркоман, если человек наркоман, и он все равно придет, они его не вносят в черный список. Так же, как есть магазины, которые продают алкоголь алкоголикам. Законодательно, насколько я знаю, пока этот вопрос... не решен. И здесь, скорее всего, только договариваться с микрофинансовой компанией, говорить, что...
Возможно ли внести в какой-нибудь общий черный список, чтобы человеку не выдавали каким-то принудительным способом?
Честно говоря, такой практики я не знаю. Возможно, теоретически вот эти бюро, кредитные бюро Equifax, НБКИ,
угу.
Возможно, можно поговорить с ними. И, возможно, они могут на это пойти.
Ну, Максим, если быть кратким, первым, значит, при всем уважении, значит, ваша дочь 24 года, она является вашей дочерью, наверное, навсегда ей останется, но она уже абсолютно самостоятельный человек. То бишь, если вам звонят коллекторы, то она может указывать 300 раз ваш телефон. Поверьте, что у каждого из нас ситуации были, когда и будут еще, когда звонят комплайенс банков и спрашивают, знаете ли вы Васю Пупкина, то при всех ваших отеческих чувствах, ну, все, что я могу сказать, вы должны перестать платить за свою дочь, соответственно, те долги, которые она берет на наркотики. Уже что случилось, то случилось. Соответственно, работать, естественно, придется на момент реабилитации, потому что напомню, что если вы этого не знаете, я думаю, что вы это прекрасно знаете, наркоманов бывших не бывает. Бывает только момент ремиссии. Какую секунду он сорвется, под большим вопросом, потому что основное то, что приходит вместе с наркоманией, это то, что организм физически понимает, что он может получить удовольствие. А наркотик – это удовольствие другими способами. Вопрос, в какую секунду он сорвется и при каких обстоятельствах – это всегда вопрос момента. Поэтому, к сожалению, это дорога в один конец. Практически оттуда не возвращаются. Поэтому вам придется работать в другой части.
Дмитрий, спасибо. Отличная рекомендация. Мы будем точно так же отвечать нашим клиентам, у которых схожая проблема. Не надо платить за дочь.
Ну, потому что в данном случае это уже в области лежит, да, вам уже придется. Да. Нравится вам это, не нравится. Здесь вопрос не к микрофинансовым организациям, это вопрос к вашим внутренним семейным взаимоотношениям. Вам придется очень жестко достаточно работать, поскольку, подчеркну, наркотик штука очень-очень неприятная, и у него, повторюсь, нету обратной дороги. Эта дорога всегда в один конец.
Да, и вопрос решается автоматически. Вы перестаете за нее платить, она автоматически в бюро кредитных историй попадает с черными...
В черный список.
И больше ей нигде не дадут. И не надо ни с кем договариваться. Решение простое, хоть и жесткое.
Жесткое, да, Максим. Следующим вашим вопросом, безусловно, будет по поводу того, что ну как же, там, это родная кровиночка, да, там, пойдет ли она убивать, грабить или все остальное. К сожалению, опять-таки, ну, не мне вас учить. Я думаю, что вы сами догадываетесь, что вопрос перехода границы вот из, так скажем, пассивного набирания кредитов в преступление более высокого уровня, это уже вопрос, который лежит вне рамок нашей сегодняшней программы. Мы по-прежнему обсуждаем все-таки экономику и вещи, которые с ней связаны. 985-970-4545 – это смс-портал, куда можно набарабанить смс-ку. А когда мы говорим не только о клиентах и говорим об инвесторах, как изменилось регулирование за последние 5-7 лет?
Очень сильно изменилось. Как я уже говорил, что снижаются процентные ставки, ужесточаются...
Они снижаются принудительно или за счет конкуренции?
Принудительно. Угу. Не уверен, что это хороший ход, когда государство зажимает со всех сторон. Угу. У нас нет... позиции, но мы считаем, что правила игры такие, значит, действуем в них. Угу. Принимаются законы о коллекторской деятельности, что тоже хорошо делается, цивилизованный рынок. И вводятся все требования от Центробанка для микрофинансовых компаний. Скоро мы и так во многом уже зарегулированы так же, как и многие банки. И поэтому рынок ужесточается, выживать будут только крупные, самые эффективные. 2000, каждая вторая компания за 4 года ушла с рынка, и я думаю, что из 2000 останется еще максимум 1000 в течение...
Когда компании уходят с рынка, для вас-то это хорошо, их клиенты по формальным признакам должны перетекать к вам. Происходит ли это перетекание?
Частично да. И при этом рынок растет все равно. То есть недавно ушли с рынка крупнейшие компании, которые были даже номер один. Такой гигант ушел с рынка. Поэтому, да, клиенты, безусловно, у нас прибавляются. Но и сам рынок растет даже независимо от того, что клиенты уходят. Потому что раньше микрофинансы считались это что-то еще ужасное для маргиналов. Сейчас это считается абсолютно нормальная история. Взял 10 тысяч, погасил 12 тысяч через 2 недели, и зато решил свои проблемы здесь и сейчас.
Угу. Ну вот нам пишет Максим, спасибо, я пошлю дочери ваш совет успехов. Ну, Максим, я хочу сказать, это... совет не для вашей дочери, это совет для вас, потому что она, подчеркну, сама взрослый человек. Это вы обязаны это будете сделать. А вот сделаете вы это или не сделаете, это вот большой-большой для меня вопрос, потому что у вас борется отеческий долг и долг гражданина. Поэтому что у вас выиграет, мне сложно сказать. Поэтому это совет не для дочери, а для вас. Для вашей дочери совет только один, что эту дерьмо под названием наркота, все надо слезать. И многие слезают без всяческих каких-то реабилитационных мер. Но это уже совершенно и из другой области. Опять-таки повторюсь. Окей, хорошо. Когда мы проговорили про микрофинансовые организации, насколько есть сделки M&A, то есть сделки слияния и поглощения, насколько они есть на рынке и были или будут, по вашим оценкам?
Такие сделки на любом рынке растущем, рано или поздно рост рынка замедляется и начинается слияние поглощения. Такое уже началось. В прошлом году было несколько компаний, которые там крупные компании начинают покупать.
А что они покупают физически, вот если говорить, потому что офисов у вас, по сути дела, ни у кого нету.
Да. По большому счету, это клиентскую базу. При этом ошибочно полагают, что можно украсть клиентскую базу у кого-то. Uh-huh. Если мы, например, украдем клиентскую базу у какой-нибудь другой компании, то оттуда получим 5, максимум 10% клиентов. Максимум 10.
С чем это связано?
Это связано с тем, что люди не доверяют, видимо, новой компании. Во-вторых, они привыкли получать займы у той компании на тех же условиях, поэтому покупаются компании с их брендом, с их месторасположением и с их клиентской базой, и даже с их сотрудниками. Просто проводятся определенные там корректировочные действия какие-то, вводятся новые регламенты, но по большому счету покупается база данных, наверное. Ну, то есть база клиентов.
Окей. Если покупается база клиентов, что меняется внутри, как вы сказали, что происходят внутренние изменения? Какие? Что обычно происходит?
Мне сложно говорить, потому что мы таких сделок еще не проводили. Но что внутри? Ну, безусловно, меняется, как только большая компания поглощает маленькую, то, конечно, маленькая перестраивается под те правила и требования, требования большой. Я думаю, что повышается эффективность, и клиенты, возможно, становятся более довольными. На самом деле, знаете как? В прошлом году начался вот этот объединение рынка, но в этом году он сильно замедлился. То есть в прошлом году, видимо, скупили все, что можно было, все, что считали нужным. В этом году это сильно замедлилось. Вот на последней конференции микрофинансовой мы это узнали. Поэтому пока рост, пока это замедлилось.
Окей. Выход в другие регионы. Я даже больше скажу, в другие страны. Насколько это актуально, не актуально. Хотя бы, по крайней мере, страны СНГ.
Первый раз мы задумались об этом, когда в 2016 году нам предложили купить микрофинансовую компанию, там, сделать микрофинансовую компанию в Камбодже и в Мьянме. Мы этот бизнес-проект, мы уже почти купили там компанию, уже хотели туда зайти, но потом увидели, что там бизнес-модель там не совсем такая, какой нам ее описывают. Но уже в 2017 году, то есть мы были одними из первых, кто рассматривал этот рынок, но мы туда не пошли, но в 2017 уже зашло много компаний как раз в развивающие рынки, в развивающиеся Вьетнама, Мьянмы, Камбоджа, и многие ушли туда. Говорят, что там рынок такой же, как в России в 90-х годах. В страны СНГ обычно это Казахстан, из Украины многие ушли после 2014 года, Но многие идут как раз вот в эти развивающиеся страны, такие как азиатские.
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы как раз и подведем на нашу черту. Сегодня мы говорили о микрофинансовых организациях и рынках, поскольку здесь некоторые пытаются развивать мысли по поводу того, являются ли они кровопийцами. Что я могу сказать? Не берите у них кредиты. Зачем же вы сами-то у них берете? Поэтому это был курс дядюшки По. Не переключайтесь.
Курс Потапенко.